Всем добрый день. Как настроение? Рад приветствовать сегодня всех присутствующих на этой площадке нашего гостеприимного кластера Ломоносов, департамента Москвы. И сейчас вместе с вами мы начнем одну из самых интересных сессий форума будущего 2050. И я хочу поприветствовать наших уважаемых спикеров. Итак, Дмитрий Иванов, популяризатор космической сферы, руководитель Центра высоких технологий «Алга». Ваши аплодисменты. Ольга Корниенко, заместитель коммерческого директора компании «Спутникс». Ваши аплодисменты. Александр Ведихин, руководитель Департамента молодежной политики Миноборнауки России и администратор федерального проекта «Кадры для космоса», национального проекта Российской Федерации по развитию космической деятельности. Ваши аплодисменты. Дмитрий Мацук, председатель совета директоров космической компании «Новый космос». Сергей Перелигин, директор Международного научно-исследовательского центра проблем управления. Футуролог, визионер. Ваши аплодисменты. Олег Мансуров, руководитель космической компании SR Space. И политик, и бизнесмен Эрол Маск. See you, Эрол Маск, please. It's your place, yes. Давайте поприветствуем гостя. И у нас также дополнительный спикер Валерий Токарев, летчик-испытатель, космонавт. Я сейчас, так как немножко корректируется, прошу тоже организаторов помочь с местом для нашего уважаемого спикера. Да, или можно в первом ряду, или вот вместе с нами. Так, спасибо. И мы... Давайте начнем нашу сессию. С вами сегодня буду я, Антон Алексеев, и мы поговорим о очень важных, фундаментальных, больших и значимых вещах за масштабом жизни. Есть такой термин, понятие «русский космос», который означает большую идею, которая соединяется вера в человека, инженерная дерзость, философская глубина и наследие больших побед нашей страны. Сегодня, когда началась новая внеземная гонка, действительно, один из вызовов звучит так. Кто же первым и кто же доведет нас до исследования других планет, того же Марса? И это действительно требует сегодня такие идеи большого сосредоточения духа, силы, мобилизации всех ресурсов даже не одной страны для претворения таких идей. И в нашей сессии пройдет дискуссия о национальных целях, которые поднимают восприятие человека над бытом. И мы с вами обсудим то, какая цель способна сегодня выстроить новую орбиту смысла в образовании, в прикладных, в бизнес-аспектах. И что такое вообще полет на Марс? Это гонка или миссия? И какую цивилизационную роль может сыграть страна, которая поставит такой очень значимый и важный перед собой вызов и выбор. Все это мы обсудим вместе с нашими уважаемыми спикерами. И хотел бы поприветствовать нашего зарубежного гостя. Приветствую вас, Эрол. Если... значит, мне можно не дублировать на английском, есть перевод. Эрол, вы инженер, требовательный отец, яхтсмен, предприниматель. И Илон Маск часто говорил, что его интерес к космосу зародился еще в детстве. Как вы, как отец, повлияли на его увлечение технологиями и космосом? И другой вопрос. Если бы вы снаряжали международную миссию на Марс, то какие бы проекты вы бы применили, собрали из своих идей, из тех, которые вам нравятся, что может стать вдохновением для молодого поколения во всех странах на такие амбициозные проекты. Вам слово.
Well, thanks very much.
Спасибо большое.
Obviously we are very tech-oriented.
Да, мы действительно такая семья техногигов. Я родился в то время, когда развивалась ядерная энергетика. Я был действительно впечатлен тем, что происходило, и меня ужасала та возможность, что ядерная бомба будет применена. И затем появился спутник. Когда спутник появился, все в моем возрасте считали, что это невероятно. Я присоединился к команде, которая следила за Луной, для того, чтобы следить как раз-таки этими спутниками в небе. Когда родился сын, мы говорили о технических вещах постоянно. И мы постоянно говорили о электромобилях, о ракетах, обо всех технических новшествах. Касательно вашего второго вопроса. Знаете, я буквально тот человек, который меняет полностью ситуацию. 100 лет тому назад ведущие математики во всем мире... Кто-то переводит, да? Верно? Да, 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 конечно, перевод идет. Я могу продолжать. То есть мне не нужно останавливаться. Да, продолжать, перевод идет. 100 лет тому назад все ведущие математики, большинство математиков в мире изучали как раз-таки возможность путешествия в пространстве и как работает гравитация. И по некоторым причинам это немного было упущено после появления ученых, и это вышло из радара их интересов. Это очень плохо. Знаете, я яхтсмен, когда вы пересекаете океан самостоятельно, либо 2-3 человека в маленькой лодке, вы буквально сходите с ума от того, что вы не присутствуете на Земле несколько недель, несколько месяцев. И это позволяет вам понять, что если вы находитесь, например, в космической ракете, вы проводите там несколько месяцев с людьми, путешествуя в космосе на другую планету, либо просто в открытом космосе, это нереально. Это практически нереализуемо. Это глупо. Это не сработает. Это мое собственное ощущение. Что необходимо нам сделать? Нам нужно изучать, глубоко изучать гравитацию. Если сегодня, например, отправиться в кинотеатр, где вы смотрите фильмы, можно понять, какое будущее строится в этих фильмах. Путешествуют транспортные средства в воздухе, и все удивляются, это классно, но вот эта миссия будущего никогда не произойдет, то, что прогрессуется в фильмах. Мы будем также ездить на дорогах, будем в пробках, и через 100 лет это будет так же, если мы не сможем изучать глубоко, действительно глубоко, как работает гравитация, как работает путешествие в пространстве. И математики были убеждены 100 лет тому назад, что пространственное путешествие и путешествие во времени возможно. Если себе представите, если посмотрите на координаты в пространстве, и вы перевезете с точки А до точки Б через пространство, через время, это звучит, конечно, как сумасшествие. Это то, что мы видим в фильмах. Мы, например, 220 тысяч километров, либо 40 тысяч километров в пространстве, 60 тысяч километров в пространстве. И это нереализуемо на данный момент. Поэтому очень важно понимать, что когда вы находитесь на планете, либо отправляетесь туда, где нет атмосферы, где есть небольшая атмосфера, это, например, Луна, для того, чтобы замедлиться, для того, чтобы поддерживать орбиту Луны, вот эти 2 километра должны преодолеваться за секунду. Это на пространстве, это на поверхности. Для того, чтобы остаться на Луне, примерно передвижение, скорость передвижения будет равняться 2 км в секунду. Я не знаю, как вот это будет работать с 6000 километрами. Для того, чтобы остановиться на Луне, необходимо как-то нарушить этот закон гравитации. Поэтому необходимо остановиться с 6000 миль в секунду до 2 миль в секунду. Это серьезный стресс для человеческого тела. И поэтому приземление на Луне не так уж легко на данный момент. Я надеюсь, поделюсь своим видением с вами. Спасибо большое за ваши ощущения. Действительно ли вы думали о завоевании Марса еще в 90-х, 80-х? И как вы смотрите на эту гонку в текущий момент? Ваше ощущение о космосе, о гонке. Какой потенциал того, что какая-то команда в мире может отправиться на Марс, например?
Если кто-то, кто может поконкурировать сегодня за гонку в космосе, действительно, с оценки Эрла Маска. Please.
Well, you know, I have been at Boca Chica, where we launched the Starship.
Я был в Бока Чика, где мы запустили Starship. Это примерно 40-этажное здание. Удивительно на это смотреть, что сделал Илон. Это действительно выдающееся достижение. Но трудности, с которыми они столкнулись, это тоже очень важно. Это не так просто. Работая с более крупными устройствами, все сложнее и сложнее. Давайте вернемся примерно на 125 лет тому назад. Помните эру двигателя? Что происходило с двигателем внутреннего сгорания 125 лет тому назад, с паром? До того, как был изобретен двигатель внутреннего сгорания, был паровой двигатель. Поэтому в основе движущей силы был пар. И те, кто планировал различные устройства, строили все более крупные транспортные устройства, которые двигались благодаря пару, локомотивы. Здесь тоже они производились, да. И в других местах они были такими большими по объему. Они достигали на скорости 150 км в час, даже больше. Это не так просто. Построение все больше и больше кораблей на пару — это сложная задача. После того, как была изобретена новая технология, это электрический двигатель, и затем двигатель внутреннего сгорания, дизельный двигатель. Все изменилось, и мы вновь вернулись к компактным размерам. И это было гораздо меньше, чем те двигатели, которые двигались благодаря пару. Поэтому ракеты также должны стать такими. Все инженеры согласны. Но все понимают, что с этими ракетами нужно работать. Они, скорее всего, будут расти в размере. Знаете, мы можем желать об этом думать, что мы должны понимать гравитацию для того, чтобы путешествовать в пространстве и в космосе. Знаете, на самом деле мы должны сделать прорыв в этом сфере. Страна, которая сможет делать прорыв в вопросах изучения гравитации, будет страной-лидером в этом направлении во всем мире. И это будет продолжаться долгое время, которое сможет добиться прорыва в этом. А секрет гравитации, как многие коллеги говорили, зашито в математике. Как и атомная энергетика лежала в области математики, так и гравитация лежит в области математики. Поэтому это то, как я это вижу. При этом, если страны будут увеличивать размер ракеты, посмотрим, как далеко они могут зайти. Та скорость, о которой мы сейчас говорим, временные периоды и проблемы инерции, урон, техническим средствам, когда вы резко останавливаетесь после достижения высокого уровня скорости. Спасибо большое.
Благодарим нашего спикера за столь глубокий подход и на самом деле очень простой, как он сказал, все скрыто в математике, и атом когда-то был скрыт в математике, и сейчас лидерство, будущее той страны, которая станет, скажем так, лидером на фронтире всех космических достижений, должна искать свой ключ в новых технологиях, именно в математических дисциплинах. Thank you once again.
Еще раз спасибо.
Хочу перейти к российским спикерам. С нами сегодня Дмитрий Мацук, председатель Совета директоров частной корпорации «Новый космос». Дмитрий, на Западе для частных компаний есть такой термин «компании нового космоса», куда входят SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic и другие. И ваша компания как раз так и называется. Дмитрий, как представителя частной аэрокосмической сферы в России, какой вы видите роль России в гонке за Марс? И как вы считаете, какой может быть идея русского космоса? Спасибо.
Антон, спасибо. Добрый день. Что такое Марс? Это некое будущее, визионерское будущее, на котором мы будем использовать те или иные роботы, машины. И все это мы уже сейчас используем на Земле. И мы должны понимать, что прикладное использование этих машин тут, оно в будущем, конечно же, нам понадобится там. В этой связи важно отметить историю нашу, да, что в космической гонке прошлого столетия и первый спутник мы запустили, да, и первый человек в космосе был русский.
Да, Юрий Алексеевич Гагарин. Да.
Вот, поэтому сегодня в России есть поиск нового пути космического развития нашей страны. Он стартует буквально сейчас. Это новый национальный проект, который будет до 36 года сделан. И, соответственно, новый директор генерального Роскосмоса Дмитрий Баканов ведет этот проект. Мы сильно рады, что участвовать в нем и делать свои непосредственно изобретения полезными для страны. Новый космос вкладывает свои знания, свои возможности в подготовку нормативных актов, также экспертные позиции. Наш флагманский проект по дистанционному зондированию Земли – это, собственно, та базовая технология, которая нам понадобится и на Земле, и на Луне, и на Марсе тоже. Вот. Вместе с этим не будем забывать, что, конечно, все связанное с космосом – это некое там визионерство и некоторая работа с кадрами. Да? То есть мы должны готовить с детских садов, со школ, с институтов, все это вкладывать в наше там будущее поколение. И я думаю, Александр нам тоже расскажет, да, про эту тему более подробно. К чему я веду?
So what I mean driving it?
Масштабом которого там будет не наша жизнь, да, а будет, ну, прям они будут идти на поколение вперед. И, соответственно, давайте думать и участвовать обязательно в гонке за Марс. И, ну, может быть, поставим себе визионерскую цель достичь одной из тысяч обнаруженных экзопланет. И тогда, конечно, этим мы отдадим дань всем нашим предшественникам и будем стараться их не подводить и тоже достигать больших успехов. Спасибо большое.
Спасибо большое. Действительно, мысли интересны. То есть вы предлагаете не останавливаться на Марсе или Венере, а пойти дальше и найти, ну, соответственно, технологии, которые позволят нам перейти к похожим,
да,
на Землю.
Точно. Давайте мечтать, давайте думать, давайте делать базовые шаги, чтобы все это получилось.
Ну, как кажется, что это даже идея может в какой-то коммюнике форума быть положена. Очень интересно. Спасибо большое, Дмитрий, и спасибо за вашу идею. Я думаю, это действительно достойно внимания. А по поводу кадров хотел передать слово руководителю от Миноборнауки, администратору федерального проекта «Кадры для космоса. Национальный проект по развитию космоса» Александру Ведехину. И, собственно, вопрос прямой. А что такое федеральный проект Миноборнауки России «Кадры для космоса»? Какая его роль в рамках нацпроекта? И как вы планируете с помощью кадров воспитывать новое поколение, способное достичь Марса и других планет? Ну и короткий вопрос, если останется время. Если бы Ломоносов жил в наше время, вы бы его взяли в ваш ветпроект или бы отсеяли за неуправляемый характер?
Большое спасибо, Антон. Дорогие друзья, давайте познакомимся. Нас уже представили, а я хотел обратиться к залу. Скажите, пожалуйста, есть ли среди вас те, кто хотел бы сделать и запустить свой собственный спутник? Поднимите, пожалуйста, руки. А есть те, которые не побоялись бы полететь с миссией на Луну, Марс или к другим объектам? Вот, даже больше, как мне кажется. Друзья, мне правда близка мысль о том, что дальний космос, ближний космос и другие глобальные космические задачи и те, которые нужно планировать даже за пределами жизни одного поколения, они являются наиболее интересной и притягательной для современной молодежи. У нас с вами наши великие отцы-основатели Циолковский, Королев, Курчатов, Гагарин и многие другие показали миру о том, что вчерашняя мечта сегодня может стать реальностью. В связи с этим мы предлагаем, готовя кадры для ракетно-космической отрасли, несколько простых вещей студентам. Первое. Смотреть дальше, чем обычно. Мы предлагаем студентам научиться проектировать, разрабатывать, собирать и запускать спутник. Мы хотим сделать первую в России студенческую группировку из малых космических аппаратов, дистанционного зондирования Земли, может быть, с другими полезными нагрузками, но важным условием будет наличие той самой полезной нагрузки. А после того, как спутник запущен, молодежь, студенты будут иметь возможность получать и обрабатывать данные с этого космического аппарата. Этот проект растянут по времени на 11 лет, и мы хотим создать условия, когда космические вузы получат возможность производить более серьезную технику силами, в том числе студентов. Но наличие студентов, и это обязательное условие, чтобы именно молодые люди своими руками проходили полный цикл и получали эту компетенцию. А те вузы, у которых еще нет опыта создания собственных космических аппаратов, получили возможность эту компетенцию приобрести. Мне кажется, такой подход привлечет много молодых людей, сегодняшних школьников, завтрашних студентов в ракетно-космическую отрасль, и таким образом предприятие Роскосмоса, не только предприятие Роскосмоса, точнее, получит, что называется, свежую кровь, но и сектор частной космонавтики, который в России активно зарождается. Я думаю, у многих из вас, тех, кто сейчас сидит в зале, особенно если вы являетесь студентами или молодыми учеными, или представителями частных космических компаний, есть возможность уже с 2025 года поучаствовать в мероприятиях проекта, и мы открыты к диалогу, мы приглашаем представителей частных компаний подумать о том, какие совместные проекты, какие коллаборации возможны во время подготовки студентов. Обращаю внимание, все-таки это проекты про реальный космос. Это не игрушки, это не работа в стол, это работа с аппаратами, которые будут с вашим участием запущены на орбиту и будут несколько лет приносить пользу. И эту пользу, я надеюсь, что многие из вас смогут ощутить. Ну а те, кто подняли руки, я вас запомнил, готовьтесь. Скоро вместе запустим спутники и дальше полетим в новый космос. Спасибо.
Спасибо большое, Александр Ильич. И действительно вдохновляет, и то, что вы сказали, это до 36-го года сегодня дает такой заряд энергии, что все возможно, и будет та почва, которая позволит взрасти идеи, которые вы указали. Так Ломоносова берете с собой?
Да, самое главное, я не ответил на самый главный вопрос. Знаете, очень сложно рассуждать на тему, как бы Ломоносов жил и чувствовал себя в наше время. Но мне кажется, более правильный и справедливый вопрос, чтобы тем Ломоносовым, нашим современникам, чьи имена мы еще не знаем, дать возможность реализовать свой потенциал здесь, в Российской Федерации, получить доступ к современным образовательным программам, получить доступ к новым технологиям и получить доступ к самореализации. Для молодых людей, вот, я думаю, не дадите соврать, самореализация – это важнейшая из мотиваций. Чувствовать, что ты занимаешься нужной и важной работой на пользу всей планеты, всего человечества и имеешь большие перспективы развития. Поэтому наша главная задача – дать возможность и шанс и заметить, и дать возможность развиваться всем тем Ломоносовым, которые сегодня учатся в школе или в университете. Спасибо.
Спасибо большое. Я хотел бы еще раз попросить зал поприветствовать Валерия Токарева, летчика-космонавта, единственного из многих из нас присутствующих, которые были в космосе. Пожалуйста, можете... А, вот вас разрешите вас поприветствовать тоже. Спасибо. И спасибо за ваш ответ, Александр Юрьевич. И хочу передать слово следующему спикеру, Переслегину Сергею, директору Центра Международного научно-исследовательского института проблем управления. Сергей Борисович, вы физик по образованию, окончили Ленинградский государственный университет, если я не ошибаюсь. Занимаетесь исследованиями в области управления, стратанализа, моделирования будущего, являетесь автором знаниевого реактора, книг «Дикие карты будущего», «ОКО Тайфун» и многих других. И вы часто говорите о долгосрочных цивилизационных проектах. Может ли гонка, например, за Луну или за Марс стать для России новой орбитой смысла, как в свое время было с космосом в СССР? И что вы думаете вообще в принципе по поводу гонки за Марс?
Знаете, я, наверное, сейчас буду выступать не от имени Института процессов управления, а от имени своей группы, лабораториум РК-39.
Как удобнее.
А за последние два месяца произошли очень сильные изменения в нашем понимании космоса. И, наверное, я должен именно сейчас об этом несколько слов сказать. Но, во-первых, я отвечу на вопрос о Марсе. Мастера стратегии вот уже 3000 лет учат нас, что операция должна быть направлена не на ближайший фланг, а на глубокий тыл противника. Мне искренне жаль, но Марс – это ближайший фланг. Да, если исходить из уровня риска восходов и Аполлонов, на Марс можно было лететь уже сегодня. Это вопрос денег, кстати, не очень больших, и политической воли, кстати, не очень сильной. Я глубоко убежден, что Маск это сделает в ближайшие 3-4 года. Хотя бы потому, что на его месте я бы это сделал, а как инженер и предприниматель он выше меня не на одну, а на несколько голов. Так что точно у него получится. Весь вопрос заключается в том, что ошибкой лунной гонки 60-х годов было то, что там люди так и не поняли, что целью лунной гонки является Марс. Ошибкой нынешней марсианской гонки является то, что люди не хотят понять, что дело не в Марсе вообще как таковом. Базовая проблема заключается для нас в прогностике в следующем. С тех пор, как в мире случилась глобализация, 90-е годы прошлого века, прогностику стало очевидно две вещи. Первая – глобализация – вещь недолгая. Вторая – она закончится катастрофическим кризисом. И мы этот кризис уже видим, начиная с башен близнецов, через ковид и нынешнюю эпоху войн. Выход из эпохи кризисов возможен только при выходе за предыдущую глобализацию. А поскольку предыдущая глобализация охватила Землю, то следующая глобализация выходит за ее пределы. Поэтому мне очень жаль, но космос неизбежен. И это не зона исследований, это зона освоения, что совершенно не одно и то же. Можно долго спорить, как хорошо исследовать, у людей больше универсальности, автоматам проще с точки зрения безопасности, но для освоения нужны люди. И это первый пункт, который я хочу сказать. Второй пункт гораздо более неприятен. Космические программы и фантастика 60-х годов, на которых я рос и воспитывался, к сожалению, рассматривала космос очень по-детски. В тот момент как-то интуитивно считалось, что космос – это такая, но очень большая Земля, космос – это такой, но очень большой безводный океан, и исследования космоса и космические открытия мало чем отличаются от географических. Да, люди так не говорили, но они так думали, и внутри они так считали. Сейчас мы очень четко понимаем, что космос не только не антропоморфен, он предельно не геоморфен. Другие планеты ни в чем не похожи на Землю. Что это означает? Это означает, что выход в космос, освоение космоса, резко меняет ситуацию на Земле. Мы сталкиваемся с вызовом нового такта антропологической эволюции. Волей-неволей мы вынуждены будем думать о том, как человек разумный, Homo sapiens sapiens, превращается в человека космического. Это означает сильнейшие изменения самого человека, семейных отношений, социальных институтов. И вот все это мы будем наблюдать в ближайшие десятилетия. Это очень сложный момент. Я уже сказал, что мы обречены на космос, мы обречены его осваивать. Если вы живете в научной парадигме, я вам сказал, научные основания необходимы следующей глобализации. Хотите в парадигме мышления, если мы уже в силах представить космос, помните, да, Армстронг, Луна была там, а мы здесь, поэтому нужно лететь. А если вы в парадигме Бога рассуждаете, поймите, человека изгнали из рая на землю, но он превратил ее в рай. И перестал развиваться. А значит, нас ждет новое изгнание из рая. И это нужно иметь в виду. И, кстати, довольно слабенький фильм «Интерстеллар» можно таким образом интерпретировать. Тогда в нем появляется некоторый набор смыслов. А двигаемся дальше. Смотрите, если мы думаем об освоении космоса, да, само собой, это инфраструктура на Земле. Это сверхтяжелый носитель, желательно многоразовый, хотя, кстати, не обязательно. Это сборочный док на орбите, кстати, возможно, вместо орбитальной станции. Но это прежде всего космические корабли со столетней приблизительно автономностью, не автономностью, естественно, а временем пользования, пригодные для освоения системы. И вот тот, кто сделает первый такой корабль, получит инфраструктуру освоения системы. Это первый момент, но второй здесь гораздо интереснее. Земля имеет глубокий гравитационный колодец. А это означает, что только первые космические колонии будут сделаны с Земли. Остальные колонии будут делаться из космоса. И именно в этом плане крайне интересны аддитивные технологии, 3D-принтинг и четкое понимание того, что космические тела весьма богаты разными полезными ресурсами. Но смотрите, эти ресурсы другие, чем на Земле. Их добыча, их освоение будут делаться совершенно по-другому. И вот это, опять же, нужно проектировать, ну, вообще-то прямо сейчас, как основную задачу. И очень важный момент. Представьте себе просто на одну секундочку вот такое поселение. Там будут первые десятки людей, может быть, вообще первые единицы. Если уж очень повезет, первые тысячи. Но скорее первые десятки. И вот одни и те же люди. Одна и та же, про одно и то же пространство. Невозможность выйти наружу, иначе чем в скафандре. И точно не каждый день. Абсолютная замкнутость ситуация. И очень важный момент. Легко пожертвовать жизнью, это многие во время войны делают. Но здесь человек вынужден жить и жертвовать землей. Это едва ли не более страшная жертва. Она, по меньшей мере, очень тяжелая для человека. А теперь я обращаю ваше внимание, что создание космических поселений требует решения антропологических, демографических, социальных и психологических проблем, которыми вообще-то пока толком никто не занимается. Я не сомневаюсь, что Маск отлично понимает технические аспекты Марса. Наверняка он понимает и биосферные аспекты, необходимо создать замкнутый биологический цикл. Но по его работам у меня не создалось впечатление, что он понимает демографические, социальные и психологические аспекты первых поселений. Это одна из проблем, ее надо решать сейчас. И, наверное, два последних момента, на которые хочу обратить ваше внимание. Первый. Стратегия освоения космоса – это столетняя стратегия с примерными расчетами на 1000 лет. И это не означает, что раз это 100 лет вперед, то ничего не надо делать. В точности наоборот, это 100 лет крайне заполненных работой, с очень четким планом, очень четким временем и огромными вложениями. По моим представлениям, порядка трети ВВП страны на протяжении 100 лет придется на это потратить. Это первый здесь нужный и важный момент. И второй. Поскольку это колоссальные средства и колоссальное человеческое напряжение, то, само собой разумеется, эта операция должна иметь второе дно. И базовая ситуация стратегии освоения космоса выглядит так. Освоение космоса – это новое освоение и новое открытие Земли. Это изменение системы расселения, включающей космос. Смотрите, здесь все очень просто. Если вы можете жить в космосе, вы можете жить на Земле везде, включая полярные моря и полярные территории. Но верное и обратное. Раз уж Россия занимается сейчас Северным морским путем и строит города на полярных морях, она получает основания всерьез проектировать поселения в космосе. Эти вещи связаны между собой. Примерно таким образом прогностика видит сейчас взрослый космос. Неантропоморфный, эволюционный и требующий уже сейчас крайнего внимания и напряжения всех сил.
Спасибо.
Сергей Борисович, весь зал очень сильно аплодирует вашим мыслям. Действительно, очень интересные тезисы и даже есть вопросы. Вот, что ты... я извиняюсь, мы, к сожалению, по формату сейчас вот не сможем дискуссию организовать, потом обязательно после. Вот, и хочу перейти к следующему спикеру, находясь в тайминге, к Олегу Мансурову, руководителю компании SR Space. Олег, вопрос к вам. С учетом вашего опыта, может ли Россия быть первой в гонке на Марс? И как вы оцениваете сильные и слабые стороны наших возможностей? И, может быть, частная космонавтика может сделать дополнительные усиления в этом процессе с точки зрения развития нашей страны?
Да, спасибо большое. Во-первых, всех рад видеть. И на самом деле большое спасибо организаторам, потому что вообще такая тема, она появилась сегодня в дискуссии, потому что мы сталкиваемся с тем, что наше поколение или там современные россияне, они меньше мечтают о далеких звездах, о космосе. И, конечно, нам важно об этом чаще говорить и на такого рода площадках, и в целом в общественном дискурсе. Наверное, про компанию в меньшей степени стоит сказать, хотя мы, конечно, занимаемся такой практической космонавтикой. Но я бы здесь продолжил сейчас те тезисы и те мысли, которые были сказаны там, Сергеем и спикерами до, в смысле того, что нам необходимо, чтобы достичь успехов в освоении Марса, определенная институциональная рамка. Нужно понимать, что тот задел или то состояние общества, которое было в начале космической эры, речь идет о там, 60-х годах и все, что предшествовало, оно характеризовалось таким институциональным или идеологическим основанием для того, чтобы человек вообще двигался в направлении космоса. Потому что сейчас действительно есть несколько ключевых проблем, и они тоже были сегодня сказаны. Это проблема, связанная с финансированием такого рода масштабного проекта и, конечно, политической волей. То и то можно сформировать, если будет соответствующий запрос от общества. И вот как это сделать, за счет каких проектов, людей и так далее. Это тоже нужно думать об этом, нужно говорить, это нужно делать. И это выходит далеко за рамки национальных проектов или федеральных проектов. Это в целом о стратегии государства как такового и на долгий срок. Что касается технологической базы, то на сегодняшний момент в нашей стране она позволяет двигаться в этом направлении, двигаться довольно-таки быстро и даже занимать лидерские позиции, потому что у нас ведется работа и над транспортной системой с ядерной энергоустановкой, и, соответственно, мы очень далеко как страна продвинулись в направлении обеспечения жизнеобеспечения людей на орбите или в космосе. И это все нам позволяет, конечно, двигаться более успешно в рамках освоения космоса. Да, все было правильно сказано, что нам необходимо заниматься сверхтяжем. Сейчас такого проекта нету, но стоит, наверное, сказать, что «Союз-5» — это фактически первые ступени для такой ракеты. Поэтому если будет политическая воля или такая задача, то мы можем очень быстро перейти к созданию сверхтяжелой ракеты. Вопрос энергетики, как я сказал, решен. Вопрос жизнеобеспечения тоже, поэтому вопрос, конечно, сейчас остро стоит финансирование, и, конечно, мы понимаем, что здесь должны быть не только бюджетные средства, и очень важна роль софинансирования или вовлечения частных компаний, которые могут, там, если мы говорим о каких-то маленьких компаниях, брать на себя задачки по созданию отдельных систем, подсистем, элементов данной миссии. Ну и, конечно, крупный бизнес здесь может быть инвестором, потому что на самом деле космос уже сегодня становится полноценным бизнесом. Это не только про там, романтику, про фантастику или про науку. Это про то, что может драйвить экономику, создавать добавленную стоимость, создавать новые рабочие места уже здесь и сейчас. Это то, что мы видим и на примере компании SpaceX, и на примере других частных компаний по всему миру, и в Китае, и в Индии, и в других странах, которые всего пару лет назад еще даже не мечтали о космосе. И здесь, конечно, важен фактор международного сотрудничества, потому что, да, здесь мы на Земле представители разных стран, но когда мы вылетаем на орбиту, мы там все земляне, и когда что-то случается, то, конечно, нужно уметь приходить друг другу на взаимовыручку. Хотя здесь есть всегда контртезис, что как раз соперничество великих сверхдержав, они ускорили освоение космоса, поэтому, возможно, какая-то гонка в технологическом развитии или соперничество, или конкуренция, она тоже полезна, и она может сегодня подстегнуть как раз и правительства разных стран, и крупный бизнес, который национально ориентирован для того, чтобы тоже двигаться в направлении освоения космического пространства. Спасибо.
Спасибо большое. Действительно, интересные мысли, такое резюме о технологиях. И хочу перейти к следующей частной компании «Спутникс». С нами сегодня Корниенко Ольга, заместитель коммерческого директора «Спутникс». Собственно, «Спутникс» принадлежит «Ситроникс», АФК-система. И компания сегодня один из лидеров по запущенным кубсатам для целей идентификации судов, дистанционного зондирования Земли, оптического и так далее. И коммерциализация сегодня – это, Ольга, вот тренд последних лет в этом направлении. Как вы считаете, как бизнес-модели могут поддержать марсианскую программу, ну, в целом? И, может быть, какие-то технологии малых спутников могут быть полезны для подготовки к полетам на Марс? Спасибо.
Добрый день. Спасибо за хорошее введение и небольшой экскурс. Деятельность компании «Спутникс». На самом деле мы в следующем году отмечаем 15 лет. Это одна из немногих, если не единственных компаний, которая на протяжении такого времени функционирует довольно успешно. Мы действительно занимаемся малыми космическими аппаратами. Сейчас кубсаты — это такое ведущее направление. Более 90 аппаратов запущено. Мы рассматриваем использование кубсатов не только на околоземной орбите, но и запуск потенциальный к Луне. Скорее всего, дальше уже кубсаты, наверное, не полетят, потому что…
До Луны не полетите, нет?
На Луну мы бы хотели, но нам нужно определиться, кто нас туда подкинет, так скажем, вот, потому что, конечно, это будет попутная миссия, но мы не исключаем никогда такой возможности. Хотя, скорее, это будет что-то вроде демонстрации технологий, нежели прям какого-то коммерческого проекта с какими-то результатами действительно важными и технологическими. Вот. Но в силу той сессии, на которой мы сейчас находимся и обсуждаем Марс, мне бы, наверное, хотелось немножко повернуть с коммерциализации, опять-таки, в образование, в кадры и в форсайты на будущее. Потрясающе как раз такой был обзор о том, как нужно менять мышление и очень многие отрасли жизни человека и человечества для того, чтобы достигать вот этих новых фронтиров. Как раз-таки у нас есть образовательное направление, которое направлено на то, чтобы взращивать новых инженеров, инженеров будущего, уже не просто специалистов, которые работают на наших космических предприятиях. И, конечно же, это тоже важно, но уже с небольшим таким заделом на вперед. То есть там нужно осваивать новые технологии, нужно погружать как можно больше детей там, и студентов в практическую деятельность, как правильно Александр Юрьевич отметил, создавать группировки образовательных аппаратов, уже порядка 20, больше, 40, наверное, аппаратов образовательных на орбите Земли существует, выполняет различные миссии. Мы с университетами делаем множество проектов. Это безумно важно, и это дает грандиозную отдачу на самом деле. И такой вот скачок мы вскоре увидим, когда все эти школьники, которые поучаствовали в таких миссиях, придут на предприятие и начнут что-то менять уже непосредственно на практике. Поэтому мы считаем, что инженерное творчество, различные проектные работы, вовлечение студентов и школьников на стажировки в предприятия, показывать им, как на самом деле выстроена космическая отрасль, как в ней работать, это все безумно важно. И, конечно же, давать им перспективу на ближайшие 30 лет и более, показывать им, как мы будем жить вот как раз в 2050, да, что нас ждет. Как будет уже абсолютной нормой летать на лунную базу какую-нибудь обитаемую к бабушке на каникулы или создавать свой космический аппарат. То есть это на самом деле не просто фантазии ради фантазий, это проектирование нашего будущего и то, какие вот мы заложим ориентиры, оно очень сильно будет влиять на то, куда мы в итоге придем. И как правильно было отмечено, Луна и Марс — это не самоцель, это скорее такие шаги и этапы, плацдармы, от которых мы уже отталкиваемся в освоении дальнего космоса. Вот. Я сегодня без презентации на экране, но с небольшим таким раздаточным материалом хотела показать. Мы в таком инициативном порядке в компании решили написать серию научно-фантастических рассказов про будущее, как раз это в тему романтизации космоса и вот научной фантастики, которая была в Советском Союзе очень распространена. Создали такую небольшую вселенную «Космикс», где мы попытались представить, что как раз будет ждать нас в перспективе 20-30 лет, и когда школьники сейчас будут уже создавать, проектировать будущее. Вот. Нам кажется, что это безумно важно, поэтому, пожалуйста, все, кто увлечен, и кто сегодня в зале, кто увлечен космосом, старайтесь тоже думать немножечко шире. Вот. Давайте все вместе будем создавать дорогу к Марсу и к другим планетам.
Спасибо большое. Эти аплодисменты вам. И одно из завершающих выступлений хотел бы перейти к спикеру Иванову Дмитрию, популяризатору космонавтики, основателю интерактивного научного центра для детей и взрослых, руководителю Центра высоких технологий «Алга». Дмитрий Геннадьевич, вопрос к вам. Как вовлечь молодое поколение в проект с вашей точки зрения профессиональной, сроки которого могут превышать жизнь одного человека? И какие форматы популяризации вы нам посоветуете Миноборнауки для использования в новом федеральном проекте по кадрам? Вам слово.
Здравствуйте, коллеги. У нас, по-моему, шикарная получается сессия. Я вот только что прискакал из Казани.
всех, пользуясь случаем, приглашаю в Казань, в Татарстан. Вот. Я хотел бы задать вам один вопрос. Вот в зале, кто из вас помнит и знает, и, может быть, слышал про такого космонавта Георгия Михайловича Гречко? Поднимите, пожалуйста, руку. Вот. Я бы попросил сейчас поставить небольшой ролик, а вы внимательно послушайте. В самом начале этого ролика будут слова Георгия Михайловича, а я буду немножко комментировать.
Родители должны туда детей привести хотя бы один раз. Они будут на правильном пути, как я, инженер, летчик, космонавт, а вначале дом занимать науку.
Раз благословение, можно сказать, Георгия Михайловича Гречко. И у нас прекрасная интерактивная экспозиция, где есть настоящий космический корабль, самолеты, вертолеты, да и много чего интересного, что нас окружает. И каждый день мы объясняем, как устроен этот мир. Мы экспериментируем, потому что только путем экспериментов можно узнать, как это все работает. Разработали огромную программу. Обязательно должно что-то взрываться, гореть, иначе мы не достучимся до сердец юных исследователей. Конечно же, куда без робототехники? Причем мы работаем теперь и с летающими роботами. Современные космические аппараты – это роботы. Мы разрабатываем огромное количество мастер-классов. Мы каждый день запускаем ракеты. Иногда мы в один день запускаем 1000 ракет. Иногда в один день мы делаем 1000 спутников. Одно из последних направлений – это космическая грядка. Мы озаботились тем, вот лететь на Марс, а кушать-то что будем? К нам приходят настоящие преподаватели из Казанского федерального университета с кафедры физики. И вот в этом живом общении происходит открытие. И дети видят, что быть ученым – это круто, это очень интересно. Ну, а эмоции вы сами видите. Здесь мы преодолели звуковой барьер. Ну и, конечно же, мы делаем грандиозные события. Вот 12 апреля этого года прошел первый семейный фестиваль «Спутник знаний», где за один день к нам пришло 7500 человек. Да. А девизом нашей работы являются слова Владимира Владимировича Маяковского из поэмы «Хорошо». «Твори, выдумывай, пробуй». А теперь я вам немножко расскажу, с чего все начиналось. Вот эти слова, которые сказал Георгий Михайлович Гречко, это интервью было записано в 2013 году. Мы его записывали под титановой ракетой. Знаете, где она находится? Это мемориальный музей космонавтики. Сам Королев сказал, сделайте этот монумент из титана. И это был 2013 год, а за 100 лет до этого началось общение двух интересных людей. Впервые в переписку вступил Константин Эдуардович Циолковский и Яков Исидорович Перельман. Вот теперь у меня второй вопрос. Кто из вас когда-нибудь читал книжки «Занимательная математика», «Занимательная физика», да вот что-нибудь из Перельмана? Да, я вижу, сколько много рук поднялись. Вот. Они сначала начали переписываться. Вот мы сегодня с вами сидим, я издалека начинаю так, за 100 лет начал. Мы сейчас с вами, а я расскажу просто, уже все давно русским не запретено, нам просто нужно дальше идти по этому же пути. Мы в 25-м году, а в 1915 году для библиотеки Сойкина Перельман издал книгу «Межпланетные путешествия». И это было прорывом. Он первый, кто поверил вообще в Циолковского на самом деле и стал его продвигать. Он первый, кто познакомил Валентина Глушко, нашего главного конструктора ракетных двигателей, которые потом подняли и спутник, и Гагарина в космос, с Циолковским. То есть Перельман сделал огромное дело. А вот 90 лет назад, в октябре 1935 года, на Мойке, на Фонтанке 34 в Ленинграде открылся первый в мире интерактивный научный центр, который он назвал «Дом занимательной науки». И вот в этот первый в мире интерактивный научный центр пришел мальчик Жора. И он там удивился. Он стал думать о том, как устроен мир. Потом он прочитал книгу Перельмана «Межпланетное путешествие». А потом он работал вместе с Королевым, и они создавали нашу семерку R7. Он лично, поймите, вот, да, Перельман, Дом занимательной науки, и Георгий Михайлович Гречко, вы поняли, да, кто этот мальчик, Жора, вот, он лично считал траекторию первого спутника Земли. Они отправляли в космос Гагарина. Он сам 13 лет ждал своего первого полета, 3 раза слетал в космос, в том числе вместе с Джанибековым, они, помните, салют восстанавливали, когда мертвая станция совершенно была. Он первым испытывал скафандр «Орлан», на котором до сих пор мы выходим, внекорабельная деятельность осуществляется. И что же еще? Вы задали вопрос. Кратко, нужно заразить людей идеей, которая больше, чем жизнь. Что произошло с Георгием Михайловичем Гречко? Мне повезло в жизни, я учился на той же первой кафедре военмеха в Ленинграде, где он учился. А за ним пошел такой человек, как Сергей Константинович Крикалев, с нашей же кафедры. А вы помните, да, что он 6 раз летал в космос, он первым открывал МКС, он первый полетел на американском шаттле, и вообще-то он руководил всей пилотируемой космонавтикой России, сейчас он представляет нас в международных проектах. А за Крикалевым пошел Андрей Иванович Борисенко, я вот сегодня ему с утра написал, он 2 раза летал в космос, и есть фотография, где Георгий Михайлович Гречко читает лекцию в клубе юных космонавтов на Ваничковом дворце. И Андрей тогда, совсем маленький, он решил, я хочу стать космонавтом. И он 2 раза летал в космос, один раз я его провожал с Байконура в полет. А за Андреем пошел, вот только что, буквально 20 апреля на Пасху, вернулся из космоса Иван Вагнер. Он тоже наш военмеховец. И есть фотография, где он, молодой студент, худенький, общается с Георгием Михайловичем Гречко. Сейчас готовятся новые космонавты. Я к чему это веду? К тому, что все уже давно придумано. У нас в Казани мы ежедневно, уже 12 лет, мы коснулись жизни примерно 1,5 миллионов жизней людей со всей страны, вот от Южно-Сахалинска до Калининграда. И будущее, оно заключается в том, чтобы привить интерес к познанию и к инженерным наукам как можно раньше. Мы этот код вскрыли, мы понимаем, как это работает, но нужно делать раз в 100 больше. И мы знаем, как это сделать. Эрл сказал очень важные фразы. Он цитировал Циолковского, что, ну, во-первых, что нужно понять, как работает гравитация. Наши друзья из гильдии «Рубежи науки», они сейчас именно этим вопросом озабочены. А гравитация, Циолковский сказал, это математика. Без математики не может быть познания. И как раз-таки именно в Татарстане сейчас реализуется прекрасный проект «Физмат-прорыв», когда мы наконец-то обратились к тому, как изучать математику. В Татарстане есть такое еще уникальное место, называется Алабуга-Политех. Всех приглашаю вас в гости. Вот буквально месяц назад мы там 16 ракет запустили по программе «Спутник консервной банки». Кубсаты – это замечательно.
Кансаты.
Кансаты. Кансат. То есть кан – это банка, сат – сателлайт. Вот за 14 лет эту программу развивает воздушно-инженерная школа под эгидой МГУ, кстати.
МГУ, да,
да.
Ну,
вот, а первый консат я свозил команды на норвежский космодром.
Не ядерная физика.
2000, да, Радченко. Вот. В 2011 году, в Гагаринский год, мы поехали на космодром Андрея в Норвегию. Первый раз наши команды из России участвовали в консате. А потом в 2012 году прошел первый чемпионат России. Больше 7 тысяч ребят. Вот запускали уже ракеты, это хороший первый шаг, а дальше можно идти в кубсаты, а дальше можно идти в большой космос, дальше можно идти в ворп-двигатели, а дальше уже можно пронзать пространство, время. Вот. Я в конце хочу сказать и процитировать еще раз Георгия Михайловича Гречко. Я надеюсь, вам интересно, кстати, было? Вы понимаете, да, вот как далеко мы пошли и куда мы пришли?
Вместо 1000 слов.
Он сказал так. На одной из конференций в 2013 году мы были в Литве, в Вильнюсе, и задали вопрос, а что делать с космонавтикой, куда мы идем? И он сказал так, даже если кто-нибудь запретит человечеству летать в космос, все равно человек это будет делать, потому что это заложено в нашу природу. И я уверен, что мы это видим просто каждый день, приезжайте к нам в гости, я вам это покажу. И вы все это своими руками попробуете. Пока у нас дети, родители, причем дети от 5 до 95,
хотят что-то познавать, надежда есть, и будущее будет. Вот длинный ответ на ваш короткий
спасибо,
вопрос.
Спасибо. У нас есть сейчас организационный момент. Мы хотели бы предоставить слово Валерию Ивановичу Токареву, космонавту-испытателю. Прошу вас сказать нам завершающую речь. И вместе с тем, если организационно, Эрл, you have press speech now, if it's possible.
Если возможно, не могли бы вы продолжить там пресс-подход?
Could you take a photo? And, there is a press speech with you.
Ну, давайте сделаем одну фотографию вместе и да, да, да. Ну, прошу спикеров немножко встать тогда вместе. И вместе с Валерием Ивановичем прошу, если тоже подойдете к нам. Да, и да, да, просто мы отпустим гостя, и у вас. Ну, график нас не умолим. Пожалуйста.
Добрый день. Спасибо, что вас интересует космонавтика как таковая. На самом деле, вот идея эта хорошая, чтобы привлечь как можно больше молодых на самом деле людей к космизму. Но для того, чтобы понять, для чего все это нужно, надо все-таки действительно начинать как можно раньше, и это упрек нашему образованию современному, информировать молодых людей о том, что Россия – это космическая держава. Для того, чтобы понять, что такое русский космизм, надо начинать с Иоанна Кронштадтского и Побиска Кузнецова. Хотя бы дать понятие тем, кто захочет потом почитать самим и осознать, что есть такая русская цивилизация тысячелетия. Она прожила непростую жизнь. Так вот, для того, чтобы мы выжили, для того, чтобы эта цивилизация наша под именем Россия существовала и дальше, и была империей, была великой державой, для этого нужно сейчас делать каждому. А сначала победить разруху в голове, чтобы четко осознать, что Россия – это твоя родина, и другой не будет. Воспитывать любовь к отчизне. И надо помнить, что какая бы разруха ни была снаружи, но ни у Королева, ни у Гагарина, ни у других людей, которые готовы были пожертвовать своей жизнью ради России, не было разрухи в голове. И главное, как в Святом Писании, не по словам его, а по делам. То есть поменьше разговоров, побольше дела. Спасибо.
Спасибо большое. Уважаемые спикеры, я хотел бы поблагодарить каждого из вас. И сегодня мы с вами обсудили русский космос, идею покорения Марса. Каждый услышал про вовлечение, кадры, образование, социальные аспекты. И мы послушали зарубежного нашего гостя Эрла. Уважаемые коллеги из СМИ, пресс-подход с Эрл Маском будет на втором этаже сейчас. Вот. Спасибо всем. До новых встреч.